новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Российский глава Крыма Сергей Аксенов продолжает увольнять чиновников. Крымские власти объявили имена иностранных спортсменов, которые нарушили украинские законы и посетили соревнования в Семизе. А в Феодосии школьницы готовятся к балу у Айвазовского. Сейчас подробнее. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что в ближайшее время нынешние председатели администрации трех районов аннексированного полуострова напишут заявление об увольнении по собственному желанию. Речь идет о главах Джанкойского района Александре Бочарове, Кировского района Анатолия Пакиченко и Красногвардейского района Владимире Ганаде. Аксенов уточнил, что к чиновникам не было претензий из-за коррупции или нарушений закона.
Что касается Феодосии, к сожалению, конфликт органов власти и ветвей зашел слишком далеко. В результате моего объезда я в том числе вижу массы нарушений на различных направлениях. Это касается транспортной сферы, это в том числе, то есть как бы выезда после 20.00 на конечной остановке в основном городов касается. Это касается работы нестационарных торговых объектов, там полный хаос. Это касается уборки. Ужас.
Ранее Аксенов пообещал, что проведет свой отпуск, инспектируя все районы полуострова. По результатам своих поездок чиновник анонсировал масштабные кадровые перестановки. Соединенные Штаты защитят страны Балтии перед лицом российских военно-морских учений с Китаем в Балтийском море. Об этом во время визита в Финляндию заявил американский президент Дональд Трамп. «Мы очень оберегаем этот регион», — сказал он, добавив, что США и их союзники смогут справиться с любой угрозой. В свою очередь президент Финляндии сказал, что недавно он принимал президента России Владимира Путина, который заверил его в том, что военно-морские учения России и Китая не должны рассматриваться как угроза. Российские военно-морские учения с Китаем в Балтийском море повысили напряженность в регионе. В сентябре в Беларуси пройдут стратегические маневры «Запад-2017». Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тысяч человек. В НАТО намерены внимательно следить за тем, как Россия и Беларусь будут проводить эти учения. Пропавшего в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба нет среди задержанных или арестованных в белорусских СИЗО. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украины рассказал корреспондент белорусского радио «Свобода» Валерий Калиновский после беседы с украинским консулом в Минске Александром Новоселовым. В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что Павел Гриб 24 августа пересек Украино-белорусскую границу. Отец пропавшего, сотрудник Госпогранведомства Игорь Гриб, утверждает, что молодой человек поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Гриб сказал, что сына задержала российская ФСБ.
Він мав повернутися 24-го числа назад в Україну, але не повернувся. Тоді, 25-го числа, я зробив відповідну заяву в правоохоронні органи ВМС України і відправився в Гомель на його пошуки. Там я вияснив, що відносно сина, що проти нього порушено кримінальне впровадження за статтею 205 «Терористичний акт» ФСБ по Краснодарському краю, в місті Сочі.
МИД Украины в связи с исчезновением украинца направил своим белорусским коллегам ноту с целью выяснить точное местонахождение 19-летнего Павла Гриба. В подконтрольном Кремлю Министерстве спорта Крыма объявили имена иностранных участников соревнований по клиффдайвингу в поселке Семейс. Это финалисты соревнований Блейк Олдридж и Гэри Хант из Великобритании, Энди Джонс из США и Алан Коул из Люксембурга, сообщило Крымское министерство. Всего упоминается о представителях 9 стран. При этом российский министр спорта Крыма Елизавета Кожичева напомнила, что иностранные спортсмены были проинформированы украинскими властями о недопустимости участия в соревнованиях. В августе в аннексированном Крыму прошли соревнования по экстремальному дайвингу. Накануне посол Украины Великобритании Наталья Галибаренко предупредила спортсменов о юридических последствиях такого приезда. Крымские школьницы готовятся к балу у Айвазовского, который завершит благотворительный праздник под названием «Белый цветок». Об этом сообщают крымские СМИ. Чтобы попасть на торжество, школьницам пришлось приложить немало усилий, главные из которых – сочинение о художнике Иване Айвазовском. Собственно, награда – это участие в торжестве. Среди требований к внешнему виду девушек – спокойные цвета нарядов, которые должны быть неоткрытыми. Ожидается, что бал у Айвазовского пройдет 30 сентября в Феодосии. И о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до плюс 26, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 4 сентября на средних волнах 549 кГц слушайте нас в 7.30 и 12.10, а также на 105.9 в FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Прямой эфир.
Поездка шестерых грузинских учеников 146-й публичной школы Тбилиси в сопровождении педагога в Международный детский центр «Артек» в аннексированном Крыму обернулась резонансным политическим скандалом в Грузии. Как школьники из этой страны оказались на оккупированном полуострове и почему на их родине из-за этого разгорелись страсти, об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Грузинские школьники оказались в Артеке. Об этом сообщило российское информационное агентство «Спутник Грузия». Шестеро учеников тбилисской школы номер 146 стали победителями Олимпиады по русскому языку, которую проводил Российский государственный институт имени Александра Пушкина. Приз – поездка в патриотический лагерь в аннексированный Крым. Первым на приезд грузинских школьников на полуостров отреагировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Пока приехавшие в Украину, в том числе и по моему призыву, грузинские военные продолжают защищать страну против агрессии на Донбассе, грузинский режим российского олигарха Иванишвили, с которым Порошенко активно против меня сдружился, посылает детей в оккупированный Крым на радость российской пропаганде.
В Тбилиси разразился скандал. Власти отрицают свою причастность к поездке и заявили, что Министерство образования совместно с правоохранительными органами уже проводит расследование. В данный момент выясняют, отправить учеников в Артек это было самовольно принятое решение педагога и давало ли добро на это администрация учебного заведения. Как передает «Эхо Кавказа», заместитель директора Нана Павлиашвили заявила, что не располагает информацией об этом визите, так как сейчас каникулы.
Мы только сейчас узнали о том, что они уехали в Артек. Мы бы точно не поехали в Артек. Сейчас каникулы. У нас нет никакого права указывать ни учителям, ни родителям, когда, куда и зачем им ехать в отпуск. Было объявлено множество конкурсов, но целью того конкурса, в котором участвовали эти дети, точно не было поездка в Артек.
По словам самих школьников, о конкурсе они узнали от преподавателя русского языка, которая отправилась в Артек вместе с учениками. Теперь педагоги, причастные к организации поездки детей в Крым, могут быть привлечены к должностной ответственности. Об этом заявил министр образования и вице-премьер Грузии Александр Джаджилава.
Это абсолютно неприемлемое решение со стороны школы, учителей, администрации, семей. Самое удивительное, что родители решили отправить своих детей на оккупированную территорию. Очень жаль, что педагог или администратор школы могут принять такое решение. Мы изучим этот вопрос. Как минимум, мы имеем дело с очень неправильным решением. Максимум, со злым умыслом. Все ответственные за это недальновидное решение будут наказаны.
Тем временем, среди местных экспертов и политиков эта ситуация под пристальным вниманием. Уже звучат призывы о принять специальное законодательство, которое будет регулировать выезд граждан Грузии в Россию. Инициатор такого решения – бывший замминистра образования Давид Зурабишвили.
Такие поездки не должны быть обычным делом, как в случае с другими государствами, потому что Россия – это страна, оккупирующая наши территории, и даже отношения на образовательном уровне должны проходить в спецрежиме. У нас ведь есть закон об оккупации, который регулирует въезд в нашу территорию из других стран. Также и выезды наших граждан в Россию должны регулироваться специальным законодательством. Это необходимо, чтобы избегать таких недоразумений в будущем.
В грузинском Минобразовании заявляют, подобное больше не повторится. Приносят извинения Киеву. В Тбилиси подчеркивают, что безоговорочно поддерживают территориальную целостность Украины и обвиняют оппонентов в очередной спекуляции. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». В свою очередь, ректор Российского государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая в интервью «Спутник Грузия» выразила сожаление по поводу этой ситуации и отметила, что придание вопросу политического характера вредит и детям, и гуманитарному сотрудничеству. Она также выразила надежду, что к моменту возвращения детей и педагога в Грузии ситуация разъяснится. По ее словам, свалить всю ответственность на педагога несерьезно, непрофессионально и неответственно. Конец цитаты. Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак, комментируя эту ситуацию, отметил, что каждый имеет право на самоопределение, и родители, и дети. Цитирую. «Международный детский центр создан для того, чтобы в нем встречались люди разных национальностей, культур, вероисповедания, и в этом смысле «Артек» – мир детства, и в нем не должно быть границ». Конец цитаты. До эфира мы отправили запрос в «Артек» в Крыму о том, каким образом формируются путевки для детей из разных стран и что там на самом деле происходит с грузинской делегацией, но ответа до сих пор не получили. А с нами на связи Олег Панфилов, журналист и профессор Государственного университета Илии Грузия. Олег Валентинович, доброе утро.
Доброе утро.
Олег Валентинович, итак, мы говорим о ситуации, которая сложилась вокруг поездки грузинских детей в Международный детский центр «Артек». Тот, который находится на территории аннексированного Крыма. Можете ли вы сказать, что это первая подобная ситуация в Грузии, и именно поэтому скандал поднялся аж до уровня вице-премьера грузинского правительства, или такие ситуации или схожие ситуации бывали и раньше, просто никто особенно не придавал им значения?
Ну, конечно, бывали. И когда я стал проверять информацию об этой поездке и попытался проследить какие-либо сведения о том, были ли поездки раньше, нашел, по крайней мере, от двух в 2015 году и тоже в апреле. 10-летняя девочка, скорее всего, не одна, конечно же, и с родителями, и с педагогами, участвовала в музыкальном конкурсе. Зовут ее Нино Басилая. И, ну, мне кажется, что это не второй случай, и, может быть, даже их было больше. А ситуация стала скандальной, ну, совершенно случайной, как сказалось. Если бы не журналисты, если бы не публикации, то никто бы об этом ничего не знал. И думаю, что позиция Министерства образования и науки — это вынужденная позиция, и они вынуждены оправдываться. Дело тут совершенно не в русском языке и не в том оправдании, которое звучит из Москвы, что это, мол, лагерь, в котором есть люди, дети разных национальностей, разных культур, разных вероисповеданий и языков. Но, в конце концов, в концлагере тоже национальностей, исповеданий и языков. И проблема не в русском языке, проблема в том, что власти Грузии в этом случае, Министерство образования и науки и руководство школы отправило детей в оккупированную Россией территорию Украины. Я думаю, что рассматривать эту проблему надо именно с этих позиций.
А вот, Олег Валентинович, тут я хотел бы уточнить и для себя, и для наших слушателей, речь идет только о морально-этическом аспекте такого посещения. Или все-таки Грузия имеет какую-то законодательную базу, например, там, официально не признав аннексию Крыма, она запрещает своим гражданам посещать оккупированные территории? Или не запрещает? Потому что, и судя по комментариям, такое законодательство только будет приниматься. И в этом, ну, то есть на самом деле это вопрос, который касается юридической ответственности или только моральной?
Ну, в отношении Украины, конечно, только морально, потому что Украина до сих пор не приняла никакого закона, касающегося оккупированных или аннексированных территорий. Поэтому тут нужно все-таки исходить из того, что Украина наш партнер, Украина наш друг, давний друг. В следующем году будет 100-летие установления дипломатических отношений. И поэтому относиться к этой истории нужно все-таки с позиции собственной совести. нельзя посещать территорию, которую, территорию друга, которую отобрали враги, причем враг общий. Если Украина все-таки примет закон, который будет регулировать посещение или отношение к оккупированным и аннексированным территориям, то тут другое дело, тут уже, скорее всего, должны разбираться суды, точно так же, как суды должны разбираться с теми людьми из разных стран, которые посещают оккупированные грузинские территории, Абхазию или Южную Осетию. Я вообще думаю, что и Украина, и Грузия должны подписать некий такой правовой документ, который бы регулировал отношение к таким нарушителям. То есть люди, которые когда-либо из третьих стран посетили Абхазию и Южную Осетию, к ним в Украине должны относиться точно так же, как к нарушителям, которые посещают Крым или Донбасс.
Олег Валентинович, экс-министр образования Грузии Дмитрий Шашкин заявил, что, ну, вернее, он считает, что ученики 146-й школы вряд ли поехали в Крым без ведома министерства, цитирую. Это некрасивая история, еще один пример того, что правящая партия «Грузинская мечта» декларирует одно, а делает совсем другое. Премьер-министр не устает утверждать, что будущее Грузии с Европой и США, но это, к сожалению, только слова. Конец цитаты. Вот действительно ли, и как считаете вы, речь идет о том, что грузинская власть играет и вашим, и нашим? Или это преувеличение, и на самом деле речь идет о каком-то таком, о какой-то такой халатности, но не о злом умысле?
Ну, я думаю, что речь может быть и о таком бардаке. То есть о том состоянии, когда 5 лет, получив власть, нынешняя партия власти просто не знает, как себя вести, как строить государство, как его поддерживать и так далее. Хотя есть, конечно же, я думаю, и некий злой умысел, связанный с тем, что идеология грузинской мечты в отношении России довольно странная. Всегда лидеры грузинской мечты говорят о том, что не нужно разрушать Россию. Это наш сосед, с ним надо торговать, с ним надо вести какие-то добрые отношения. Но это все от лукавого, потому что с Россией вести добрые отношения — это значит получить еще дополнительные войска и потерять еще какую-то часть своих территорий. Поэтому я думаю, что здесь проблема даже не в Министерстве образования и науки. Я полагаю, что проблема намного шире, в том числе и от грузинских спецслужб, которые наверняка знают о том, что граждане Грузии посещали аннексированные территории Украины. И поэтому такое тягостное молчание, а точнее вынужденные разговоры и вынужденные объяснения после публикации, ну, это как бы некрасит нынешнее правительство Грузии.
А какова сейчас ситуация с русским языком в Грузии? Можно ли говорить о том, что конкурсы, подобные этому, который провелся в Артеке в Крыму, являются правилом? Или такой конкурс и внимание к русскому языку скорее исключение?
Ну, вы знаете, у нас и колбаса есть хорошая, и фрукты у нас вкусные, сладкие. Я вообще не понимаю, зачем выделять русский язык в какое-то особенное пространство и говорить о каких-то проблемах. Я могу назвать огромное количество имен, русских имен, которые вполне себе граждане Грузии даже занимали и занимают какие-то высокие посты, например, тот же Дмитрий Шашкин, или нынешний министр здравоохранения Давид Сергеенко, хотя с несколько украинской фамилией. Вообще это не проблема русского языка. Есть коренные русские, которые живут в Грузии еще с 19 века. Это 5-е, 6-е, 7-е поколение. Люди, которые свободно владеют грузинским языком. И, может быть, даже намного лучше, чем так называемые коренные жители. Нет проблемы русского языка. Есть проблема Кремля, который пытается с помощью русского языка ну, как-то влиять на соседние страны, на страны постсоветского пространства.
Олег Валентинович, и последний к вам вопрос. Как можете вы прогнозировать завершение этого скандала? Отправится ли кто-нибудь в отставку или дело замнут?
Ну, насколько я знаю, министр образования уже отправил в отставку директора 146-й школы. Хотя у нас закон довольно лояльный. Директоров школ выбирает коллектив учителей. Ну вот, министр решил поступить так. Других каких-либо отставок или наказаний я не слышал, но думаю, что эту тему надо поддерживать постоянно, потому что всегда есть опасность того, что российские организации, которые 5 лет довольно активно работают на территории Украины, на территории Грузии, они могут опять придумать какую-нибудь программу и опять попытаться вывести граждан Грузии на территорию аннексированного Крыма и Донбасса.
Большое вам спасибо, Олег Валентинович. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Панфилов, журналист, профессор Государственного университета Ильи в Грузии. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Виктор Кныш, советник генерального директора Международного детского центра «Артек» на материковой Украине по воспитательной работе. Виктор Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о довольно скандальной ситуации в Грузии, которая сложилась в связи с тем, что Международный детский центр «Артек», который так называется и находится в аннексированном Крыму, принял делегацию грузинских детей. Скажите, по вашему мнению, по вашему представлению, в последние 3 года тяжело ли, учитывая статус Крыма, продавать путевки в Артек Крыму или раздавать путевки в Артек Крыму? И понимают ли родители разницу принципиальную между Артеком на материковой Украине и Артеком в Крыму? Или российская пропаганда здесь одерживает пока верх над украинской позицией?
Ну, если говорить о продажах путевок, ну, собственно говоря, рынок оздоровления России достаточно мощный для того, чтобы быть успешным, Артеку быть успешным именно на русском рынке. Поэтому я не думаю, что там есть проблема вот с заполнением Крыма, заполнением Артека. Кроме этого, мощная программа, которая, и мощное инвестирование денег из бюджета государственного в развитие Крыма, собственно говоря, они обусловили то, что сегодня Артек, ну, скажем так, развивается, но проблема состоит в другом, о том, что, к сожалению, из Артека ушла душа, на мой взгляд, которой он отличался. Ребята, чем был интересен Артек? Артек интересен был именно сбором ребят со всего мира, обменом мыслями, свободным обменом мыслями и действительно платформой для совместных добрых дел. Сегодня, к сожалению, Артек вернулся, на мой взгляд, к советским стандартам, когда пропагандистская и когда там идеологическая составляющая, она не то что доминирует, она превалирует и давит, на мой взгляд, свободную личность. Поэтому те, кто отправляет детей в Артек, ну, это их дело, это их риск. Но, насколько я знаю, вот мы общаемся со многими делегациями в свое время с Фондом надежды и добра. Мы проводили большой фестиваль, и надеемся, что в следующем году мы возродим его здесь, под Киевом, в Артеке, в Пуще Водице. Мы собирали до 70 стран мира. И как бы за эти годы, за эти 13 лет, которые мы проводили фестиваль, уже есть некое сообщество тех делегаций, тех ребят, которые побывали на нашем фестивале. большинство из них основная мысль вот этих ребят именно о том, что в принципе, конечно, ну, детство здесь вне политики, но мы поедем туда, где есть мысль, где есть свобода и где есть безопасность для встречи. Вот сегодня как бы первые делегации уже приезжали, ну, то есть вот мы в этом году отдыхали в Артеке украинском, Артеке UA, который находится в Пуще Водицы. Ребята из Литвы, Латвии, Эстонии, Соединенных Штатов Америки, Германии. Поэтому Артек у нас возвращается. А там, к сожалению, это только, ну, на мой взгляд, это постсоветский альянс. И я не думаю, что как бы они в первые годы после аннексии они сразу же хотели возродить этот фестиваль «Измени мир к лучшему». Но это было больше такой кукольный спектакль с флажками и детьми, ну, такими, которые приехали совершенно случайно, еще когда там не было такого ажиотажа и такого положения в Крыму.
Ну, видите, Виктор Николаевич, по официальным сообщениям, связанным с этим делом, нынешняя смена представлена в Крыму представителями 26 стран. Причем не только, скажем так, традиционно ориентированных на Россию вроде Монголии, Вьетнама, Узбекистана и Казахстана, но и Австрии, Австралии, Испании, Италии и у Турции. В том числе, а также Франции, Чехии и Швейцарии. Причем представлено было 20 педагогов и 170 школьников. По вашему мнению, это пропагандистское заявление? Или действительно могло столько приехать детей? И если да, то 26 стран – это много для довоенного Артека или мало?
Ну, 26 стран, ну, в принципе, это хорошее представительство. Насколько достоверная информация, ну, наверное, судить, безусловно, нужно по фактам. Если говорить мотивацию, почему люди туда едут, ну, не знаю. Мне, наверное, сложно сказать, безусловно, что Крым – это жемчужина там курортов, да, там мировых. Но еще, что по составу участников флаг, вы же понимаете, что приехал человек случайный, да? Можно мы поднимем твой флаг? Пожалуйста. Но, на мой взгляд, как бы, ну вот, здравомыслящие люди, на мой взгляд, ну, ехать и участвовать в достаточно таких, ну, сложных проектах и неоднозначных проектах, ну, я, например, бы не стал. Думаю, что сегодня россиян, которые уезжают из Российской Федерации по многим причинам, достаточно много. И из опыта могу вам сказать, что среди контингента участников, как правило, очень много выходцев там из бывшего советского пространства, которые знают, что такое Крым, и едут туда вполне осознанно. Безусловно, что в Крыму сложилась очень мощная там традиция педагогическая, которая интересна мировому педагогическому сообществу. Но что Крым, как бы то Артек, как бы там ни было, это уникальная педагогическая система и уникальный жизненный уклад для развития ребенка, поэтому поехать посмотреть, конечно, это очень интересно. Иногда, может быть, специалист стоит между вот политическим окрасом и профессиональным как бы интересом, выбором, что сделать, что важнее. И в большинстве случаев, конечно, выбирают все-таки профессиональную какую-то ориентацию. Интересно просто посмотреть. А вот сделать выводы. Как там дальше? Как быть дальше?
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Виктор Кныш, советник генерального директора Международного детского центра «Артек» на материковой Украине по воспитательной работе. Мы говорили о том, что происходит с делегацией грузинских детей в аннексированном Крыму, и пришли к выводу, что ситуация еще далека от разрешения. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Вывезенных из Крыма в Адыгею заключенных незаконно заставляют принимать российское гражданство. Российские военные запустили крылатую ракету с побережья Крыма. А в СМИ дезинформация о признании полуострова российским международной организацией Freedom House. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины указывает на незаконность принудительного получения российского гражданства вывезенных после аннексии Крыма заключенных граждан Украины в Адыгею. Об этом говорится в ответе ведомства на информационный запрос «Крым Реалии». Подконтрольная Кремлю власть принуждает украинских заключенных принимать российское гражданство на основании так называемого договора между Российской Федерацией и Республикой Крым от 18 марта 2014 года, говорится в сообщении. С правовой точки зрения этот договор противоречит нормам международного права, а именно нарушает обязательство государств воздерживаться от любых действий, подрывающих территориальную целостность суверенных государств. Также украинский МИД подчеркнул, что в аннексированном Крыму продолжается действие Конституции и законов Украины. Принудительное предоставление гражданам страны, которая проживает на этой территории, гражданства России, не признается Киевом и не является основанием для потери гражданства Украины. Расположенный под Балаклавой береговой стационарный ракетный комплекс «Утес» в аннексированном Крыму произвел пуск крылатой ракеты в рамках планового тактического учения группировки ударных сил Черноморского флота России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В составе группировки ракетные катеры «Ивановец» Р-239 и Р-60. Цель была обнаружена, взята на сопровождение и атакована корабельной артиллерией. На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель морской авиации флота Су-30СМ перехватил ее и уничтожил, сказано в сообщении. Всего в учениях задействованы 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотный летательный аппарат, добавили в пресс-службе. В ноябре прошлого года сообщалось о восстановлении в аннексированном Крыму дивизиона шахтного берегового ракетного комплекса «Утес». Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму. Совет Безопасности ООН проведет сегодня вечером экстренное заседание относительно нового ракетного испытания КНДР, сообщил агентство Рейтер со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Инициаторами заседания стали Япония, США и Южная Корея. Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что действия Северной Кореи – беспрецедентная угроза для нации. Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, и тот поддержал необходимость усиления давления на Пхеньян. 28 августа из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне военные КНДР запустили баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане. Международная правозащитная организация Freedom House якобы признала Крым российским, сообщил ряд российских и украинских СМИ. В самой организации это утверждение опровергают. Журналисты ссылаются на пост в Фейсбуке народного депутата Владимира Арьева, который выразил возмущение тем, как Крым изобразили на карте в материале правозащитников об уровне свободы слова в мире. После чего российские газеты вышли, в частности, с заголовками, цитирую, «Freedom House в своем докладе признала Крым российским. Украина возмущена. Крым на картах Freedom House российский». Конец цитаты. В самом материале Freedom House материковая Украина обозначена желтым цветом, а Крым, как и Россия, синим. Но это не говорит о принадлежности полуострова соседней России, пояснил Крым Реалии представитель организации Зорян Кись. Украинский фильм «Червоный» по историческому роману Андрея Кокотюхи собрал почти 1,5 миллиона гривен за первый уикенд в прокате по стране. Об этом сообщил телеканал 112 Украина. Глава Госкино Филипп Ильенко в комментарии СМИ отметил, что ожидает большего результата.
Ми розраховували на достойний бокс-офіс, що і сталося, тому що це для українського кіно хороший показник. Це не рекорд, але це дуже достойний результат. Я дуже радий. І я очікую, що насправді багато глядачів повернуться до міста після завершення цих довгих вихідних і зможуть також подивитися кіно.
На сьогоднішній день кіноленту показують в 135 кінотеатрах країни. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачно. Температура воздуха плюс 26. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалий». У микрофона остается Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 по будням мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 4 сентября на средних волнах 549 кГц слушайте нас в 7.30 и 12.10. А также в FM на 100.5 круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Вопреки бравурным заявлениям российских властей полуострова, проблему снабжения всех крымчан питьевой водой решить не удалось. По недавнему признанию подконтрольного Кремлю министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, в трех районах Крыма жители уже столкнулись с засолением питьевой воды. Почему это происходит и что крымчанам делать дальше, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В 60-х годах прошлого столетия это была стройка века. Так говорили тогда о Северо-Крымском канале. Это сооружение благодаря воде из Днепра превратило засушливые степи Крыма в плодородную землю. Канал обеспечивал 85% потребности всей воды полуострова. 2014 год. После аннексии Крыма России Украина решает перекрыть подачу воды. Заложниками ситуации становятся и аграрии Херсонщины. Они, чтобы не остаться без орошения, самостоятельно возводят дамбу. Миллион гривен тратят на мешки с песком, рассказывает местный фермер Сергей Кручина.
В первый момент, когда пустили воду, был прорыв дамбы. Посев затягнулся больше, чем на 3 недели.
Украина потратила 35 миллионов гривен, чтобы не дать засохнуть Херсонской земле. Именно в такую сумму обошлось строительство уже капитальной дамбы. Она перекрыла доступ воды на полуостров, но одновременно позволила увеличить на 7 тысяч гектаров площадь орошаемых земель Херсонской области, рассказывает Владимир Оберемок, главный инженер Северокрымского канала.
Момент истины наступил, и она построена. Можете убедиться, как держат затворы, никакой протечки нету, вода поднимается. Продолжение – это создание инфраструктуры.
А вот сельское хозяйство Крыма страдает от дефицита воды. Подконтрольная Россия, власть полуострова пытается найти выход из ситуации. Открывают новые подземные источники, но этого катастрофически не хватает. Поэтому крымским аграриям, привыкшим к обильному орошению, российское руководство полуострова советует качественно менять приоритеты и структуру сельскохозяйственных культур. Проще говоря, обходиться тем, что имеют.
Плохо вода была. Такое водоем, водохранилище загубили.
Ныне количество орошаемых земель в Крыму снизилось в десятки раз, признал подконтрольный Москве заместитель председателя комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Андрей Лисовский. Уже началось активное заселение почвы и появились солончаковые пятна. Итог: земля все больше становится непригодной для сельского хозяйства. Рисовые и кукурузные поля на севере практически исчезли. Сам канал мародеры уже разбирают. А жители восточной и северной части полуострова уже думают о переездах, ведь не хватает даже питьевой воды.
Все пострадали. И поля пострадали, и фермеры, и колхозы, все пострадали. Что же, вы понимаете это? Нет воды, нет жизни в Крыму. Вы видите, что творится.
Спасти степной Крым готова Украина, которая после его возвращения откроет шлюзы новой дамбы и заполнит водой 300 километров Северо-Крымского канала, который ныне уже успел зарасти. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Как сообщал в июле так называемый глава Государственного комитета по водному хозяйству Республики Игорь Вайль, накопленных объемов воды в Белогорском водохранилище, а также работы новых водозаборов с подачей воды из подземных источников обеспечат питьевой водой Керчь, Феодосию, Судак и районы Восточного Крыма, цитирую, как минимум на период курортного сезона. Между тем, о проблемах с питьевой водой на востоке Крыма тогда заявлял сам секретарь Совбеза России Николай Патрушев, цитирую, принятыми совместными действиями федеральных поддержки региональных органов власти, в том числе в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, решена задача водообеспечения южного берега центральной и северной части Крыма. Вместе с ним продолжают тревожить имеющиеся проблемы обеспечения пресной водой восточной части полуострова, ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме. И вот, буквально несколько недель назад, так называемый министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин заявил о том, что есть проблема с питьевой водой в Раздольнинском, Красноперекопском, Джанкойском районе. Те запасы воды, которые уходят, подпитываются за счет Сиваша, и есть большое засоление. С нами на связи Алексей Кошляков, доктор геологических наук, заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Алексей Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по сообщениям российских же властей полуострова, уже в трех районах Крыма начинается засоление питьевой воды. Можно ли говорить о том, что происходит какой-то необратимый процесс засоления подземных вод и почв, или это какая-то временная проблема, которая может быть легко решена?
По моему мнению, это не временная проблема, решать ее непросто, и в принципе толком никто не знает, как ее в ближайшей перспективе решать. Поясню свою мысль. Дело в том, что речь идет о водном балансе территории, поверхностные, подземные воды, вот, и круговорот воды в природе существует, все это прекрасно понимают и знают. Так вот, забор подземных вод осуществляется грамотно в таком количестве, чтобы обеспечить его восполнение. Это примерно так, как забирать кровь у донора. Если брать крови больше, то, соответственно, неприятные последствия. Кроме того, весь баланс территории Крыма сложился с учетом техногенных процессов, а именно действия Северо-Крымского канала. Своей воды в Крыму не хватало и на перспективу не хватало. Это еще известно было в 50-е годы прошлого века. Поэтому сейчас ситуация там, когда нарушился баланс за счет отсутствия Северо-Крымского канала, его работы. С другой стороны, скорее всего, неконтролируемый, необоснованный отбор подземных вод питьевых для обеспечения потребностей привел к нарушению этого баланса. А последствия – это и засоление, и подтопление, и опасные процессы геологические, активизация. Всего этого следует, к сожалению, ожидать. Поэтому какая будет там стабилизация, через какое время – это очень сложно, ну, спрогнозировать сейчас. Вот, если очень коротко, нарушили тот баланс, который уже сложился за последние 50 лет, примерно 60, с учетом работы Северо-Крымского канала и регулируемого отбора подземных вод.
Российские власти говорят о проблемах с питьевой водой в трех районах – Раздолинский, Красноперекопский и Джанкойский. Можете ли вы предположить, что этими тремя районами не ограничится и засоление будет распространяться на большую территорию? Или эти три района и так уже достаточно пострадали, и больше Крыму бояться нечего?
Ну, я не располагаю фактическими данными на сегодняшний день по состоянию в Крыму, но думаю, что бояться есть чего, и это не ограничится только этими районами. И понимаете, засоление – это только один из моментов, который еще, к сожалению, ждет. Надо менять всю структуру водопотребления в Крыму, наверное, под какие-то идеи, если они есть. Ну и ликвидация последствий этого процесса – это очень дорогостоящий и длительный, как бы, момент. Вот. Поэтому тут неконтролируемое, на мой взгляд, идет развитие ситуации. На нее мало обращают, конечно, внимания. И население будет от этого страдать однозначно.
И последний к вам вопрос, Алексей Евгеньевич. После того, как Крым вернется под полный суверенитет Украины и вода по Северо-Крымскому каналу вновь начнет поступать, будет ли это решением проблемы с засолением почв или потребуются дополнительные инженерные, материальные и финансовые вливания?
Я думаю, что потребуется очень значительное вливание и процесс, и исследование. И эта проблема очень, ну, может быть решена, ну, не раньше, на мой взгляд, самый оптимистичный мой взгляд, лет через 10 после того, как заработает, вот, скажем, Северо-Крымский канал, который тоже надо еще восстановить будет, который сейчас в ужасном состоянии, в общем-то, находится.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Кошляков, доктор геологических наук, заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». За ближайшие три года в аннексированном Крыму планируют увеличить площадь орошаемых земель в 3,5 раза. Об этом еще в начале лета заявил подконтрольный Кремлю замглавы Совета министров полуострова Юрий Гацанюк. По его словам, после аннексии площадь земель сельхозназначения на полуострове из-за нехватки воды снизилась более чем в 30 раз. С 400 тысяч гектар до 13 тысяч. До 2020 года российские власти планируют увеличить площадь обрабатываемых земель до 45 тысяч гектаров. А поливать сельхозугодья планируют канализационными водами, заявил Гацанюк. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Глава республики поставил нам задачу все же, тем не менее, с учетом тех водных ресурсов, которые у нас есть на территории республики Крым, территориально поверхностные стоки и подземные воды, и те стоки, которые канализационны после очистки, тоже можно использовать как воды для орошения сельскохозяйственных культур, использовать в полном объеме.
Точка зрения.
А с нами на связи Олег Китаев, кандидат биологических наук, Институт садоводства Национальной академии аграрных наук Украины. Олег Игоревич, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тут мы говорим о планах поливать земли сельхозназначения в Крыму канализационными стоками, водами, потому что проблема с орошением на самом деле никуда не делась, и даже более того, как сами признают российские власти Крыма, уже три района столкнулись с засолением подземных вод, которые они извлекают из подземных источников. И поэтому к вам вопрос, возможен ли в промышленных масштабах полив канализационными стоками сельскохозяйственных культур. Опасно ли это? Возможно ли это? Это перспективное направление или это тупик?
Ну, что тут можно сказать? Такое направление таит еще большую опасность, поскольку даже самая глубокая очистка канализационных вод, я очень сомневаюсь в качественной очистке, которая возможна, грозит экологической катастрофой. Это и бактериальные проблемы возникнут, и всевозможные, так сказать, бытовые отходы, прежде всего фосфаты, которые очень трудно уловить фильтрами. Поэтому то, что предлагается орошать, это, конечно, тупик.
Я не могу не задать такой, простите, там банальный до безобразия вопрос, но в традиционном сельском хозяйстве ведь используются удобрения, скажем так, естественного происхождения, которые не слишком там отличаются от того, что попадает в канализацию. И вот используются же они, никто не говорит о том, что удобрять навозом это тупиковый вариант. Почему? В чем принципиально отличие современных канализационных стоков в сельском хозяйстве от унаваживания почв?
Что эти удобрения для сельхозполей, они длительное время проходят предварительную, так сказать, выдержку, которая позволяет, ну, перебродить, улучшить, возможно, бактериальный состав. И только после, ну, длительного времени возможно использование, ну, прямо говорить, фекалий для удобрения. То же самое можно говорить и даже и о навозе, который широко использовался раньше, прежде всего, знаем, что навоз это очень опасно, а только перегной после 2-3 лет содержания его в кожатах, он уже становится более приемлемым для использования.
Таким образом, если, скажем, там выдерживать канализационные стоки по 2-3 года, то можно решить эту проблему? Или эта проблема нерешаема в принципе?
Не, ну, понимаете, это все зависит от уровня технологий. Дело в том, что, ну, не секрет, в Киеве есть так называемые поля орошения, которых используются вот в бортничах, да, эти же, так сказать, воды, на которых после длительного, так сказать, отстаивания идет выращивание сельскохозяйственной культуры. Но это, опять же, ну, все равно очень рискованно.
Влияет ли бытовая химия в канализационных стоках на уровень их опасности?
Ну, номер один, конечно, чтобы правильно говорить, что бытовая химия это очень создает такую критическую ситуацию, поскольку в моющих средствах много фосфатов, ну, которые в таких количествах очень опасны. Ну и что касается Крыма, их ведь почвы застроены и так. Там высокий уровень содержания карбонатов. Пахотный горизонт, который, ну, могут быть использованы растениями, очень неглубокий. И вот дополнительное засоление и так далее, это, ну, только к экологической катастрофе может привести.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Олег Китаев, кандидат биологических наук, Институт садоводства Национальной академии аграрных наук Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
На территории одного из прибрежных поселковых советов Крыма российские власти намерены реализовать пилотный проект по искусственному опреснению морской воды с использованием опреснительных установок, произведенных во Владимирской области Российской Федерации. Об этом журналистам Симферополя сообщил в конце июля Сергей Аксенов. Цитирую. «Мы договорились, что совместно с коллегами отработаем на примере одного поселкового совета, который на берегу моря находится, небольшого, чтобы не нести больших затрат. Коллеги сделают пилотный проект, сядем, посчитаем. Если так, как на сегодняшний день анонсировано, стоимость опреснения куба до 48 рублей. Мы будем искать варианты поддержки из бюджета, чтобы для юридических и физических лиц стоимость водопользования, водопотребления не поднимать». Конец цитаты. А с нами на связи Евгений Яковлев, гидрогеолог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины. Евгений Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы говорим о проблеме, о которой мы уже давно на самом деле и неоднократно говорили, о засолении почв и вод в Крыму. На самом деле, вот буквально там несколько недель назад российские власти полуострова окончательно признались в том, что в трех районах питьевая вода стала соленой и практически непригодной. И для решения этой проблемы они собираются идти двумя путями. Во-первых, насколько я понимаю, собираются бурить еще больше скважин для того, чтобы в попытке найти пока еще пресную воду под горизонтами, или строить опреснительное сооружение. Вот, по вашему мнению, опасно ли дополнительное массовое бурение скважин в Крыму?
Ну, давайте гляньте на карту Крыма. И мы увидим, что он практически, ну, не полуостров, а остров, окруженный тремя морями – Черным, Азовским и Сивашским. Кроме того, он находится в южных областях, где небольшое количество осадков, где сухой климат. И, в принципе, в Крыму мы имеем два источника небольших водоснабжения. Поверхностные – это в предгорье ручьи и реки. И подземный водоносный горизонт в пористых известняках, который развит в степной части Крыма. Но нужно не забывать, что в советское время в Крым, когда был проложен Северо-Крымский канал, он был перегружен поверхностной водой на орошение. Были подтоплены и засолены большие площади. И в связи с этим для эксплуатационного горизонта подземных вод ухудшились условия его эксплуатации существенно, хотя там было разведано в начальном этапе до 1 000 000 метров кубических в сутки пресных кондиционных вод. Сегодня, когда произошла водная блокада, нагрузка, скажем так, на территорию уменьшилась, риск прирастания площадей, засоления и подтопления также уменьшается, но бурение дополнительных скважин, если оно будет идти повально, без учета того, что произошло и с почвами, и с эксплуатационным горизонтом, оно несет риск потери части пресных подземных вод, которые сегодня для Крыма, можно сказать, являются стратегическим, экологическим и жизненным ресурсом. Но я думаю, что там все-таки местные гидрологи, которых я знал еще по прошлым временам как главный гидролог Украины, они уже начали решать эту проблему, и какой-то, скажем, какой-то резерв для уменьшения этого водно-экологического напряжения есть. Использование морской воды – это, ну, перспектива преимущественно для технического водоснабжения, потому что опресненная вода – она не живая вода. Она требует еще и кондиционирования путем, ну, какого-то, скажем, прокачивания через поверхностные грунты, когда она приходит в равновесие и становится безопасной для человека. В принципе, на примере Крыма мы можем видеть, что пресные подземные воды сегодня стратегический ресурс для районов юга Украины, потому что в зоне влияния Северо-Крымского канала находится Херсонская область с похожим состоянием и поверхностных, и подземных вод. Нам нельзя забывать, что сегодня в Донбассе также подземные воды становится главным ресурсом безопасности жизнедеятельности и для населения, и для военных, потому что основной источник водоснабжения, Северский Донец, он не защищен от загрязнения, а кроме того и сама система поверхностного водоснабжения в этих условиях влияния и техногенеза, и военных действий, и затопления шахт, она становится неустойчивой. То есть вода, она не только кровь земли. Сегодня вода – это и наша кровь, и наше здоровье.
Как сообщил в июле так называемый глава Государственного комитета по водному хозяйству Республики Игорь Вайль, накопленных объемов воды в водохранилище плюс водозаборы из подземных источников обеспечат питьевой водой большую часть Крыма, кроме Востока, как минимум, цитирую, на период курортного сезона. Конец цитаты. Вот по вашему мнению, означает ли это, что с наступлением осени весь Крым ожидает проблемы нехватки питьевой воды? Или мы несколько драматизируем ситуацию?
Нет, мы ситуацию не драматизируем. Она действительно напряженная, и особенно сегодня в условиях глобальных изменений климата, когда повышается неравномерность осадков, и когда они имеют увеличится число лет с пониженной водностью, то есть с повышенным дефицитом осадков, Крым, конечно, испытает водно-экологическое, скажем так, напряжение. Но дело в том, что, насколько я знаю, вот из информации в интернете, происходит в Крыму и большая работа по оптимизации водопользования. Там сокращается орошение, там происходит переход на маловодные технологии, хотя, конечно, этот процесс не одномоментный, и водно-экологическое напряжение в Крыму еще сбережется продолжительное время.
И последний к вам вопрос. Если не очистка канализационных стоков и не опреснение воды, то есть какой-нибудь эффективный способ спасти воды Крыма?
Основной – это переход на маловодные технологии, на орошение – это капельное орошение. А те источники, которые вы назвали, морская вода, там более глубокая очистка хозяйственных стоков – это в основном решение проблемы технологического водоснабжения. Питьевое водоснабжение безопасное может быть на водохранилищах предгорного, ну, северного склона Крымских гор и на бережном использовании пресных подземных вод в том объеме, какие они формируются, какие были оценены в свое время. Это около 1 000 000 метров кубических в сутки.
Спасибо большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Евгений Яковлев, гидрогеолог, доктор технических наук. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся сразу после выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Жилой фонд аннексированного Крыма готов к зиме на 80%. Власти США не раскрывают доказательства дела о сбитом малазийском Боинге, чтобы сохранить источники и методы. Международная колонна велосипедистов проедет по Донецкой области. Сейчас подробнее. Жилой фонд в аннексированном Крыму фактически готов к зиме на 80%, сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства подконтрольного Кремлю правительства полуострова. Из 13 294 многоквартирных домов подготовлено 9638, говорится в сообщении. Вместе с тем подписано 1788 штук паспортов готовности, что составляет около 13% от общего количества домов. Ведомстве также отметили, что к работе в зимний период готовы 72% объектов теплоэнергетики. А что касается школ и детских садов Крыма, то к зиме готовы 75%, отметили местные власти. Накануне стало известно, что отставание в графике ремонта теплотрассы по улице Толстого в Симферополе случилось из-за нехватки рабочих и плохой организации работ. В начале июля этого года поступило несколько сообщений о перекрытии ряда центральных улиц Симферополя до 30 сентября из-за ремонта теплосети. Акцию «Снежный ком. Проблем переселенцев. Четвертый год без оттепели» проведут в Киеве 6 сентября у здания Кабинета министров. Организаторы – те, кто оказывает помощь переселенцам, сообщает общественная инициатива «Крымсос». Акция пройдет под открытым небом в формате предоставления юридических консультаций внутренне перемещенным лицам. По официальным данным, в Украине на 28 августа нынешнего года на учете состоит 1 586 135 внутренне перемещенных лиц или 1 276 900 семей из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма. Вашингтон не раскрывает публично имеющиеся доказательства по делу сбитого над Донбассом малазийского Боинга. Об этом рассказал посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Тефт. По его словам, американская сторона намерена сохранить в тайне методы и источники получения информации о том, что самолет был сбит из ЗРК «Букс» подконтрольной боевикам территории Украины. Как отметил Тефт в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы», такие данные не раскроет ни одна спецслужба, в том числе и сами россияне. Посол добавил, что с этими доказательствами ознакомлены конгрессмены и сенаторы США. Доказательства убедительны, подчеркнул он. Тефт напомнил, что расследование в Нидерландах пришло к тому же выводу. Самолет был сбит ракетой, которая запущена с неподконтрольной Киеву территории из установки «Бук», доставленной из России. Россия и поддерживаемые ею боевики до сих пор отвергают причастность к трагедии и пытаются обвинить в ней Украину. Боинг, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. На его борту находилось 298 человек. Все они погибли. Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в составе международной колонны велосипедистов отправился в путешествие по Донецкой области. По его словам, велопробег организован в знак подтверждения дружественных отношений и солидарности с Украиной.
И мы говорим о 5 миллиардах евро инвестиций каждый год. Этого было бы достаточно, чтобы рост экономики Украины достиг бы 6-8%, когда сегодня он растет только 1-2%. Мы как раз нацелены на то, чтобы эта помощь пришла, во-первых, в сектор малого и среднего бизнеса и тоже на очень важные инфраструктурные проекты.
Участники стартовали с центральной площади Мариуполя. Почти неделю 10 литовских спортсменов и около 20 велолюбителей из числа местных жителей проедут по маршруту Мариуполь, Урзуф, Бердянск, Пологи, Гуляйполе, Межевая, Покровск и Краматорск. Им предстоит преодолеть почти 500 километров. Всю дорогу их будут сопровождать правоохранители и медики скорой помощи. В Краматорск они должны прибыть к 1 сентября. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность, возможны дожди, температура воздуха до 25-26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 по буднях мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 4 сентября на средних волнах на 549 кГц слушайте нас в 7.30 и 12.10, а в FM-диапазоне на 105 и 9 круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Поехали!
Гость эфира.
25-26 августа 1917 года в Симферополе состоялся первый съезд украинцев Крыма и Северной Таврии, веха в истории самоорганизации украинского движения в тогдашней Таврической губернии. Как развивалась украинская революция в Крыму 100 лет назад и почему полуостров так и не вошел в состав Украинской Народной Республики, мы будем обсуждать с гостем нашей студии, кандидатом исторических наук, координатором общественной организации «Таврическая гуманитарная платформа» и крымчанином Андреем Иванцом. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Итак, съезд представителей украинских организаций в Тавре в 1917 году. Первый опыт самоорганизации украинцев Крыма и материковой части губернии в региональном масштабе. Вот, пожалуй, начнем с самого главного. Украинская революция, практически можно говорить, 1917 года началась, ну, в марте, да? Почему же украинцы в Таврической губернии дошли до самоорганизации, ну, только в самом конце августа? Почему этого не случилось раньше?
Это достаточно естественный процесс, поскольку возникать украинские организации, как то громады, кружки, разные культурные общества, военные комитеты, начали еще весной, это все началось в марте, апреле месяце, и уже к лету, фактически к июню, во всех уездных городах, в двух градоначальствах, а их было именно два на Крымском полуострове, в целом ряде других населенных пунктов громады или подобные им организации украинцев уже существовали. Более того, кроме громад возникали политические структуры в виде партийных организаций. С весны возникли, например, в Севастополе, в Симферополе организации Украинской партии социалистов-революционеров. Летом возникла такая организация Украинской социал-демократической партии. Это две партийные структуры, которые доминировали, по сути, в Центральной Раде в Киеве. Вот они также получали распространение на территории Крыма. И логическим просто завершением стал тот съезд, о котором вы сказали. Надо отметить, что украинское движение до революции, оно не имело возможности свободно развиваться, поскольку, естественно, царский режим вводил соответствующие ограничения, не признавал вообще права даже на культурный суверенитет украинцев, и поэтому свободно развивать до революции не было возможности. Поэтому тот энтузиазм, то проявление национальных чувств, которое произошло весной, летом 17 года, оно очень интересно, потому что это было действительно массовое явление. Могу вспомнить несколько примеров. Например, в Симферополе по старому стилю 28 мая состоялся состоялся украинский праздник, и губернская газета писала, что целый день шли демонстрации военных, к ним присоединялись толпы народа, вечером были массовые гуляния, спектакль украинский, и все это выглядело очень импозантно, шли под лозунгами «Да здравствует Украина», «Да здравствует автономная Украина». Современные исследователи оценивают количество участников, например, в этом мероприятии в Симферополе от 5 до 30 тысяч. Ну, пусть это, скажем, деликатно, пусть это 10 тысяч, но для Симферополя это того времени, это очень такая заметная была демонстрация украинцев. И подобные массовые мероприятия, они были и в других, собственно, населенных пунктах. Можно вспомнить Севастополь, где на втором собрании украинской громады в цирке Труце собралось столько народу, что не помещались люди на местах, а мест сидячих было 5000. Даже были забиты не только проходы, но люди вынуждены были сидеть и на сцене для того, чтобы вот, поучаствовать в процессе вот такого выявления национальных чувств, желаний, формулирования своих требований, своего видения политического процесса.
Вот это очень важный вопрос. В чем же заключались основные пункты вот этих вот культурных, политических требований, которые украинцы, ну, не то чтобы предъявляли, но, по крайней мере, декларировали весной и летом 2017 года?
Ну, если оттолкнуться от состояния украинского народа в Крыму, той части, которая проживала именно в Крыму, то не было элементарного, как, собственно, и вообще на Наднепрянской Украине, не было ни школ, ни прессы, ничего подобного не было. Поэтому, конечно, поднимались вопросы украинизации школы, создания прессы. А в политическом смысле, мейнстримом, главным требованием всего организованного украинского движения была автономия Украины. Причем автономия эта понималась достаточно широко. Мы потом можем подойти к моменту, когда был после первого съезда в Симферополе, с которого вы начали, действительно знакового события в истории украинцев Крыма, вот такая первая попытка самоорганизоваться уже в масштабах всего Крыма и Северной Таврии, был потом еще один съезд в сентябре, и вот на этом съезде, например, участники его, украинского съезда, украинских организаций, они, например, потребовали проведения украинского учредительного собрания до российского, и было сказано, что оно является суверенным, и его решения являются обязательными, а решение Всероссийского учредительного собрания не может отменить эти решения. То есть вот такие были настроения о суверенизации Украины среди масс. Они проснулись, и большое количество людей включилось в этот процесс.
Кто являлся движущей силой украинской революции весной и летом 17-го года именно на территории Крыма?
Ну, если мы посмотрим на состав руководящих органов громад, собственно говоря, то мы увидим, что в большинстве случаев это интеллигенция, в основном из сферы образования, и военные. То есть, как и на других частях Наднепрянской Украины, вот такими движущими силами были интеллигенция и военные. Но сам масштаб людей, количество людей, которые принимали участие в украинском национальном движении, оно, конечно, не могло исчерпываться двумя этими категориями, потому что интеллигенции все-таки было не так много в начале 20 века, и опиралось движение в значительной степени на крестьян, одетых в солдатские шинели в большей степени, да, потому что с крестьянами, которые проживали в Крыму, с ними вот украинское движение хотела установить более тесные контакты. Например, вот на съезде в сентябре, в августе 1917 года в Симферополе, там даже отдельный пункт был, что необходимо усилить агитационную работу именно с селом, необходимо написать специальную инструкцию. И мы знаем по тем отрывочным сведениям, далеко не полным, которые до нас дошли, что среди крестьян вот это стихийное проявление национального чувства, национального самосознания в Крыму оно было. Например, очень интересный такой факт произошел на Керченском полуострове, когда в процессе подготовки к земским выборам, которые должны были состояться в сентябре 2017 года. Комиссия переписчиков пришла в одно из украинских сел под Керчью, и им отказались жители этого села давать сведения, мотивировав это тем, что они присоединились к Украинской Центральной Раде, и никаких данных без ее указания они давать не будут. Вот. Поэтому тут стихийное проявление действительно национальных чувств было достаточно массовым, и необходимо было работать активно, в том числе на селе.
Можно ли говорить о том, что губернское правительство, губернское правление весной и летом, ну и да, осенью 2017 года, осуществляло какое-то противодействие украинизации, пусть даже стихийной или не стихийной, или этот процесс не встречал сопротивления?
Этот процесс встречал и открытое, и больше скрытое сопротивление. Сам губернский комиссар Богданов Николай был кадетом, и у него был конфликт открытый с крымско-татарским национальным движением. И не настолько яркий, но были конфликтные отношения и с украинским национальным движением. Ну, например, если говорить не на региональном уровне, то в июле 1917 года глава генерального секретариата, по сути, прообраза правительства автономной Украины Владимир Винниченко, он пригласил всех губернских комиссаров в Киев из украинских губерний, губерний, где украинцы составляли большинство, а Таврическая губерния была именно такой, то губернский комиссар не поехал в Киев, отказался участвовать в этом совещании. И позднее, это была уже вторая половина 2017 года, украинские переселенцы обратились с письмом к губернскому комиссару с просьбой выделить им землю в Мелитопольском уезде для поселения, на что он им ответил, что здесь у нас Россия, не пишите мне по-хохлацки, и отказал в выделении земли. То есть конфликты с губернским комиссаром были, и вообще с российской революционной демократией в том или ином виде они, к сожалению, имели место на протяжении всего 2017 года. Так, например, выделение украинцев в украинизированные части встречало сопротивление, например, в Симферополе.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Александр Поли, украинский политолог, кандидат политических наук. Александр, доброе утро. Александр, вы меня слышите?
Да, да, я вас слышу.
Итак, Александр, у меня к вам будет один, но очень-очень каверзный, если можно так сказать, вопрос, который касается и прошлого, и современности. Вот по вашему мнению, ситуация с украинцами на территории Крыма в 1917 и в 2017 году, она имеет больше общего, чем различного, или такое сопоставление будет с моей стороны там натяжкой?
Ну, наверное, что-то общее есть, хотя, конечно, история не повторяется полностью в деталях, но, тем не менее, иногда некоторые события напоминают предыдущие раскладом сил, мотивациями и так далее. Ну, человек вообще существо такое, у которого мотивации, возможно, не менялись последние несколько тысяч лет, и поэтому, в принципе, в коллективном он разгадывается в таких ситуациях.
Можно ли говорить о том, что сейчас, потому что и в 2017, и в 2017 году фактически Россия осуществляла контроль над территорией Крыма. Можно ли говорить о том, что сейчас ситуация с украинским движением хуже или лучше? И мы знаем о том, как закончилось украинское национальное движение в 2017 году. Можете ли вы предположить какие-нибудь результаты в 2017?
Что касается конкретно украинского движения в Крыму, то ну, оно, конечно, было более энергичным в 1917 году, потому что на флоте украинцы составляли большинство матросского состава, то есть достаточно значительное количество людей. Ну, кроме того, население Крыма было гораздо меньше, доля украинцев в населении, наверняка где-то приблизительно такая же. То есть мы видели, что, ну, скажем, доля крымских татар в населении была гораздо выше в 17 году. И национальные группы, они были более активны. То есть сейчас, после 70 лет советского режима, постсоветского режима, мы получили такую ситуацию, когда фактически общество, оно обессилено очень в значительной степени, оно не научено самоуправляться. Конечно, в 17 году все было гораздо лучше. Но в то же время, в 1917 месяце, в то же время сейчас есть другие факторы. Есть фактор прозрачности, то есть информационная прозрачность, которую невозможно или очень сложно полностью подавить. Это, конечно, добавляет возможностей для национальных движений. Кроме того, есть фактор международного сообщества, который в 17 году практически не отслеживался. Запад был разделен, воевал в середине самого себя. Вот. Сейчас Украина имеет более-менее однородное геополитическое пространство на Западе. В то время как в 17 году и в 18 приходилось воевать фактически по всему периметру. То есть есть и позитивные факторы, связанные с ослаблением всех национальных групп, и вообще ослабление человека как такового за последние 100 лет. Но есть и факторы, которые помогают движению. Поэтому немножко другая ситуация, не подобная, но в то же время по основному раскладу сил все еще похоже. Ну, этот расклад сил меняется. Например, 300 лет назад ситуация в Черноморье была совершенно разная, 700 лет еще совершенно разная. Поэтому сейчас история идет с ускорением, и поэтому я думаю, что и здесь будут изменения серьезные.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Поли, украинский политолог, кандидат политических наук. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Итак, военный аспект украинского движения в Крыму. Создавались ли в Крыму украинские национальные части? И если да, то какова их дальнейшая судьба?
Конечно, в Крыму создавались и достаточно активно украинизировались части. Это тоже процесс был стихийный, который, с одной стороны, встречал сопротивление со стороны российской революционной демократии. Вот мы, например, заговорили о создании украинского полка имени гетмана Дорошенко в Симферополе. То как только этот процесс вышел наружу, вот после украинского праздника, подготовка до этого шла не публично, то вот когда он вышел наружу и было публичное заявление оргкомитета о создании такого полка, то представители других военных демократических организаций гарнизона, они собрались на свое собрание и постановили, что будут противодействовать этому всеми мерами. Ну, на самом деле, через несколько дней украинские части промаршировали к дому, где располагался руководитель гарнизона, командующий гарнизоном, и он им, в принципе, разрешил начать этот процесс. Он шел тоже сложностями, не выдавали обмундирование, забирали обмундирование, когда выделялись украинцы, но, тем не менее, такой полк имени Дорошенко был создан. Один из его участников вспоминал, что на август 1917 года он насчитывал 5-6 тысяч человек. Это вот из трех запасных полков, которые стояли в Симферополе. Он осенью выдвинулся на материк, поскольку контролировал железную дорогу из Крыма от Мелитополя до Запорожья и немножко дальше. И часть его оставалась в Крыму, вот часть выдвинулась на материк, и позднее он принимал участие, его части, например, в Запорожье с большевистскими войсками во время украинско-большевистской войны конца 17-го, начала 18-х годов. Был создан украинский батальон Феодосии. Он, кстати, сыграл сыграл позитивную роль осенью 2017 года. Вообще на украинские части военное командование часто смотрело с определенной надеждой, поскольку люди с энтузиазмом включились в этот процесс, и они были дисциплинированными. То есть отношения между военными внутри этих частей, между солдатами и офицерами были позитивные. Напомню, что, например, на Балтийском флоте офицеров еще весной 2017 года просто убивали. На Черноморском флоте были инциденты серьезные. Например, в июне 2017 года, да, когда выкинул свою саблю сам Колчак и после этого уехал. Вот в украинских, в украинизированных частях отношения были позитивные между солдатами и офицерами. А анархия, которая распространялась по мере продвижения революции, вот она имела ряд негативных проявлений. В Феодосии начался погром винных складов. Этим занимались военные, они напивались, возникла большая опасность для города, было объявлено военное положение, но были небольшая часть вот осталась дисциплинированных военных, и среди них были как раз украинские части. Губернская газета, которая, в принципе, относилась очень сдержанно, чтобы не сказать больше, к украинскому движению, они вынуждены были констатировать, что больше всех в подавлении этого бунта более активно действовали именно украинизированные части. Но и в украинизированной части с опозданием тоже в некоторые проникал большевизм, в частности, вот среди военных украинизированной части украинского батальона Феодосии был Федько, который стал большевиком, и он играл, в общем-то, в зимой 17-18 годов уже такую разлагающую правобольшевистскую роль. Были украинизированные части также в Евпатории, само собой, я сейчас не касаюсь вопроса Черноморского флота и Севастополя, там очень мощно проявлялось это движение вот на съезде. В первом съезде украинцев Таврии его участник писал, что украинцы имеют вес в Севастополе, украинская черноморская громада Севастополя насчитывает 5000 членов, а есть еще организация Украинской партии социалистов-революционеров и селянской спилки, их еще больше. То есть это было такое массовое проявление. Особо интересная ситуация, кроме Севастополя, была в Керчи. Не так много известно, но то, что известно, очень ярко характеризует, на мой взгляд, ситуацию с украинизированными частями. Там возник украинский кружок еще весной. И осенью, когда начался период безвластия, когда пало временное правительство, большевики захватили власть над центральными регионами постимперского пространства, непонятная ситуация в Крыму, как, кто захватит власть. Большевики попытались захватить власть в Керчи, им это не удалось, потому что представители именно украинизированных частей в Керчи не дали им этого сделать. И сами большевики вспоминали, что власть в городе взяла украинская рада. И даже два эсминца большевизированных, которых стояли в порту Керченском, они ничего не могли сделать, пока не появилась экспедиция из Севастополя. Это такая была пробольшевистская экспедиция на Дон против Каледина, достаточно большой отряд. Вот тогда они силой, собственно, смогли, так сказать, воздействовать на украинские части и захватить власть в городе и там уже избрать потом свой совет, который, собственно, взял управление над городом.
Ну и теперь, собственно, переходим к главному пункту нашего обсуждения. Это к съезду 25-26 августа. У нас не так много времени, больше тезисно. Почему он прошел, какие вопросы на нем обсуждались и какие последствия он имел для украинского движения?
Надо сказать, что Центральная Рада призывала в регионах проводить съезды весной, было дано такое задание. В большинстве украинских губерний уже прошли такие съезды, и Таврическая губерния, собственно, стала последней, где произошла самоорганизация украинцев. Поэтому мы можем говорить о том, что это веховое событие в развитии национального движения во всеукраинском масштабе. В Симферополе съезд произошел 25-26 августа. Относительно небольшое было количество участников, но, как писал свидетель, они проявили себя достаточно активно, увидели, что в Таврии существует не только на материковой части губернии, но и на побережье Крыма активное движение украинцев, что по-разному, конечно, стоят дела. Есть кружки, которые занимаются только культурнической деятельностью, но пишет свидетель, что им немало именно было организаций, которые проявляли себя и общественно-политическую активность. Съезд заявил о том, что не разделяет политику временного правительства по отношению к Центральной Раде. Он присоединился к решению Украинской Центральной Рады, ее 6-й сессии, о проведении Всеукраинского учредительного собрания в этнографических границах. Это была важная оговорка, потому что как раз острая политическая ситуация в августе, новый состав временного правительства ограничил территорию, на которую распространялась власть генерального секретариата, фактически правительства автономной Украины, и Таврическая губерния оказалась вне ее территории. Поэтому подчеркивалось, что необходимо проводить это на этнической территории всей, то есть и в Таврической губернии. Было решено созвать съезд в Мелитополе 9-11 сентября, был создан специальный оргкомитет для его проведения. И поэтому мы, собственно, и говорим, что это было важное событие в жизни украинской громады Крыма, которое мы сегодня вспоминаем.
Большое вам спасибо за то, что пришли в нашу студию и рассказали об этом выдающемся событии. У нас в гостях был Андрей Иванец, координатор общественной организации «Таврическая гуманитарная платформа».